имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами чествуем святых Борийских имен. Имена, которые на слуху у каждого верующего человека, нашего соотечественника. Имена святых, которые святятся, звучат дольше всего в нашей церкви. Иконы которых из отечественных святых дольше всего помещаются в храм и дома благочестивых мирян. Борис и Глеб – это первые святые, канонизированные на Руси. Они прославлены были Богом вскоре после своей мученической кончины, а канонизированы церковью были даже до святого равноапостольного князя Владимира. Их святой равноапостольный отец, князь Владимир, был канонизирован после них, уже тогда, когда Борис и Глеб почитались православным народом. Они почитаются как страстотерпцы. Что это за подвиг? Странный, для многих непонятный подвиг страстотерпцев. Это не подвиг исповедничества, по пути которого прошли, например, многие наши с вами соотечественники или даже предки в 20 веке, в веке большевистских гонений, когда за веру Христову сидели в тюрьмах, подвергались испытаниям, ссылкам были. Нет, Бориса и Глеба никто не заставлял 50 лет. Это и не подвиг мученичества, в котором за исповедание православной веры человека лишали жизни. Мучеников множеством исполнена была земля в первые 3 века гонения на церковь, да и прошедший 20 век также принес целый сон мучеников на нашей земле. Подвиг страстотерпцев очень странный. Человек святой, страстотерпец, умирает насильственной смертью, смертью мученика, но в то же время не за исповедание Христа. И при этом все равно становится святым, его канонизируют как святого, страстотерпцем. Почему? Страстотерпчество – это вторая сторона, как бы сродная, братственная подвиг святому мученичеству. Если в мученичестве человек прославляется за подвиг исповедания веры Христовой, то в страстотерпчестве человек умирает за заповедь Христову. За то, что не отвлекся от тех норм жизни, которые принесло Христово благовестие на землю. Мы знаем многих страстотерпцев. Борис и Глеб, князь Игорь, царственная страстотерпцы, царская семья. Никого из них не заставляли отречься от Христа, но все они были убиты насильственной смертью. Но не захотели изменить Евангелие и по заповеди не сопротивлялись своим учителям. Как Борис и Глеб стали детьми? Они были детьми, сыновьями князя Владимира. Мы знаем, что крещение князя Владимира переродило полностью. Он из дикого язычника, попиравшего всякие нравственные нормы даже в своей жизни, стал настоящим христианином. Вот за время язычества у него было много жен, и от этих жен было 12 детей. Двумя из этих 12 были Борис и Глеб. И хотя старший сын князя Владимира, Святополк, мог бы наследовать княжеский престол по праву, по старшинству своему, по первородству, но князь Владимир, будучи христианином, не хотел передавать власть Святополку. Более того, Святополк предал православную веру и принял латинское исповедание. Бунтовал против отца, но отец просил его великодушно по-христиански, но не хотел допускать его на княжий престол. Князь Владимир хотел великим князем Киевским видеть своего любимого сына Бориса. Ведь Борис и Глеб с детства воспитывались в христианской вере, с детства любили божественную благодать и бывать в храме. С детства читали жития святых, доступные им. С детства, говорит Петописец, они молились, чтобы Господь сподобил мученического лица. И князь Владимир, видя благочестие своих сыновей Бориса и Глеба, хотел, чтобы Владимир, Киевский престол великий, занял Борис. Но суждено было произойти иному. Борис, возвращаясь с похода с дружиной, своим начальниками, еще не дойдя до Киева, узнает, его достигает весть о том, что отец его умер, князь Владимир. А старший брат его, Святополк, захватил силой Киевский престол и хочет уничтожить самого Бориса. Как бы другой человек поступил на его месте, руководствуясь своим рассуждением, рассуждением князя, рассуждением престола наследника, рассуждением просто человека? Как бы поступил другой человек на месте Бориса? Бориса, который был популярен среди киевлян, рать которого войско было рядом с ним, было закалено в бою и готово было прямо сейчас пойти в Киев и свергнуть Святополка окаянного, который вообще был не только нелюбим народом, но и очень нелюбим своей дружиной, войск. Окаянные не просто так дали ему прозвище в народе, которое через летописство дошло до наших дней. Святополк был человеком, которого по праву можно назвать было окаянным. И его не любили, ни киевляне, ни войска. Борису стоило только подойти к стенам города, и княжение Святополка бы прах рассыпалось раз и навсегда. Но Борис говорит: нет, не подниму я руки мои на брата моего. Саша брат, он мне как отец. Я не могу враждовать против него. Странный поступок. Некоторые современные политики, известные политики, имена которых звучат во всем мире, православные политики говорят: мы не понимаем подвига Бориса и Глеба. Да, церковь их анализировала, это церковное дело, но что такое они сделали? Это неправильно. Они поступили не так, как должны были поступать. И на самом деле, по человеческому рассуждению, разве так должен был поступить князь Борис, которому свой отец заповедовал быть князем Киева, который был православным и понимал, что если он станет князем Киева, он будет продолжать дело своего отца, и православие, его вера распространится по всей Руси. На территории современной Украины, России, Белоруссии тогда такая была Русь. Святополк, например, по титулу был князем Куровским, это сейчас Куров на территории Беларуси. А Ярослав Мудрый, брат святой Бориса и Глеба, был поочередно князем. Владимир Ростовским, Новгородским, а только потом Киевским. Вот такая Русь была. Сейчас нам рассказывают, там где-то были болота, а вот здесь у нас было все. Русь была большой, крепкой, с православными, демократическими городами, управляемыми своим населением, своим народом. И в такой обстановке любой другой бы пошел и взял Киев. Но по-другому поступил Борис. Поступил он так потому, что он искал в своей жизни волю Бога. Он поступал в своей жизни по Божьей воле. Он искал и находил эту Божью волю. И в данном конкретном моменте, когда ему нужно было принимать решение, как быть, он знал точно: Божья воля. Не воевать с братом. Даже если он погибнет, Божья воля не воевать с братом за Киевский престол. Откуда он узнал эту Божью волю? Если человек действительно стремится жить по божественному закону, если человек старается найти волю Бога себе в этой жизни, Господь ее открывает. Если человек живет по христианским правилам, по евангельским заповедям, если он исповедуется и причащается постоянно, Господь просвещает его ум и открывает ему свою волю. Так было и с Борисом. Борис, мы знаем из летописи, в сам день, когда его убили посланники от Святополка, в своем шатре слушал утреннюю службу, успел причаститься святых Христовых тайн. После причастия был убит. Господь прославил и Бориса, и Глеба нетлением их тел. Более того, с Глебом было вообще чудо, которое поразило всех русичей того времени. Глеб, будучи убит, теми же посланниками святополка, тело его брошено было в лесу и около 5 лет оно лежало в лесу, пока его нашли. И нашли его неверно. Тела Бориса и Глеба своим явлением подтвердили то почитание, которое было в народе сразу после их смерти. Они и Борис и Глеб заложили на будущее тысячелетие в нашем народе понимание того, что нужно искать волю Божию, даже если она по земным меркам, в земном рассуждении, противоречит естественным законам человеческой правды. Эта воля Божия открывалась им в глубоких сокровенных тайниках их сердца, особенно после причастия. Те из нас, из верующих людей, кто знает на опыте, как сладка воля Божия, кто научился ее искать и отвергать от себя, те ждут всегда причастия святых Христовых тайн с большим нетерпением. Как встречи с Богом? Почему? Потому что вне причастия, вне богослужения, наша душа нечистая, наш ум раздвоен, расстроен. Израненная наша душа не может нам подсказать правильные ответы на вопросы, которые задает нам жизнь. Израненный, искалеченный страстями нашими, искалеченный внешними наш ум, как правило, не может принимать правильных решений. Нам кажется, что нужно поступить так, а не иначе. Мы поступаем, и это приводит к печальным результатам. Мы терзаемся, мы мучаемся, мы ищем понимание у людей, точно так же, как люди ищут понимание у нас. И не находят, потому что мы желаем, чтобы люди ставили себя на наше место. Но люди желают того же. И в этом непонимании друг друга, в этом поиске личной выгоды, в этом принятии неправильных решений мы живем ежедневно, ежечасно. Это разрывает наши умы и сердца. Но есть краткое время, когда вдруг вся наша жизнь выстраивается в стройную одну линию. Все становится понятно и ясно. Как будто светильник заносит в темную комнату, и все становится настолько очевидным и понятным, что казалось, как мы могли быть вообще в такой суете и непонимании законов окружающего мира. Когда наступает этот момент? Это краткое время после Божественной Литургии. Это тогда, когда мы причастили святых Христовых тайн. Это тогда, когда весь строй, течение наших мыслей и движение нашего сердца вдруг становится гармоничным и ровным. Тогда, когда мы вдруг понимаем, что большинство наших проблем – это вообще не проблемы. Когда мы осознаем, что большинство наших сложностей жизненных, они вообще не являются сложностями, и они не решают, а просто рассеиваются, когда к ним прикасается Бог. Когда мы вдруг понимаем, начинаем понимать, чего хотят от нас ближние и в каждом видеть образ и подобие Божие. Когда мир и спокойствие посещает наше сердце и наш ум. Когда мы приближаемся к пониманию воли Божией в себе. Это краткое время после Божественной Литургии, после причастия Святых Христовых Тайн, когда преображается наш ум и сердце. В этом состоянии благодатного посещения, в состоянии поиска воли Божией и нахождения ее, жили Борис и Глеб. Жили постоянно. А поэтому, когда пришло время делать самый главный выбор в своей жизни, пойти и взять княжеский престол, либо умереть от ножа, который прислал к ним брат, они приняли решение умереть. Потому что так благоволил им Бог. Другой бы на них месте подумал, но нет же, я же православный, надо православие утвердить на Святой Руси, на Киевской земле. Но Бог премудрый и знает все лучше. И устроил таким образом, что несмотря на то, что Святополк захватил княжеский престол, будучи уже в латинской вере, будучи окаянным убийцей, долго не проправил. В конце концов, он сбежал на Запад, откуда он, изменив своему православию, принял чуждую латинскую веру, и там вскоре умер. Свидетели говорят, что от его могилы очень долгое время источалось крайне злобой. Противовес тому, святые Борис и Глеб, не только прославились смятением своих тел, своей святостью, они стали покровителями воинства и вождей на Руси. Через 200 с лишним лет, как накануне, в ночь перед Невской битвой, они явились воинам, которые плыли во мгле, в лодке, воинам из полка Александра Невского. Явились, обнявшись друг друга за плечи, и говорят друг с другом: «Братья Глеби, поможем нашему сотнику Александру в этой битве». И помогали на протяжении всего тысячелетия, и помогали до сих пор. А вместо святополка, по Божьему промышлению, в Киеве воцарился другой император Ярослав, святой благоверный Ярослав Мудрый, который прокняжил несколько десятилетий в Киеве и сделал для православия, сделал для церкви, сделал для народа намного больше, чем мог бы сделать Борис, если бы остался жить и остался жив. Вот так Господь промыслом своим все расставил на свои места. А люди, которые участвовали в этом, святые, Борис, Лев, Ярослав, они не противили друг Божию промыслу, но исполняли его в своей жизни. Нам нужно учиться у них, как искать волю Божию и исполнять ее в своей жизни. Для кого-то воля Божья стать князем, для кого-то умереть от ножа. Для кого-то божественная воля прожить долгую жизнь, плодотворную и конструктивную, а для кого-то жизнь коротка. Но если человек будет противиться Божьей воле, знанию его, то ничего хорошего из этого не выйдет ни для него лично, ни для его семьи, ни для близких. Если человек не будет искать воли Божьей, а будет жить так, как сам считает нужным, он очень быстро сойдет с того пути, который промыслительно проложен Богом для каждого человека на этой земле и чудовое выражение. Если же человек будет искать волю Божию, будет исповедоваться, причащаться, причащаться в святых христовых тайн, в чтении и исполнении евангельских заповедей, в чтении святоотеческих духовных книг, будет искать ответы на свои вопросы о том, как жить и как поступать в той или иной конкретной ситуации. Другими словами, если человек будет искать волю Божию, находить ее и идти по этому пути в своей жизни, то тогда, безусловно, он достигнет небесного спасения. А возможно, сможет быть образцом и примером для своих сродников, соотечественников, а может быть даже для будущих поколений, какими стали святые Борис и Глеб. Еще раз поздравляю вас с праздником, желаю обильной помощи первых русских святых и благословения Господне с вами за пребывание.